Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит наказывать их? Библия. Случается, что ответы на молитвы некоторых родителей приходят даже и тогда, когда уста их возносившие уже давно превратились в прах. Один капитан предпринимал свое последнее путешествие. Перед отъездом он оставил дома молитву за своего маленького сына, которую написал на бумаге и положил в старинную шкатулку. После его гибели в море вдова его заперла эту шкатулку, а на своем смертном одре передала ключ сыну. Сын вышел беспутным и развратным молодым человеком. Но когда он достиг среднего возраста, он решил из любопытства отпереть шкатулку и нашел в ней бумагу, на одной стороне которой было написано «Молитва за жену и ребенка». Он прочел написанное, положил бумагу обратно в шкатулку, но не мог этой молитвы вытеснить из своего сердца. Она словно живой уголь жгла ему душу. Он пришел в такое состояние, что его товарищи думали, что он лишился рассудка. Он стал сокрушаться и каяться, взывал к Богу о помиловании и начал новую жизнь, жизнь молитвы и соблюдения заповедей Господних. Итак, Бог явил себя, воздав за веру, проявленную человеком 50 лет тому назад. Я не сомневаюсь, что в вечности мы будем удивлены торжеством многих молитв в уповании, вознесенных верующими. Послушайте еще одно свидетельство брата Виктора Викторовича, военнослужащего, которое называется «Я за вас молюсь». Родился я в 1948 году в семье военнослужащего. В семье Слова Божьего не знали и Библии не было. Так я и рос. В 1966 году поступил в Краснодарское военное училище, исключительно редкое и престижное по профессии. В год на все вооруженные силы СССР выпускалось всего 100 офицеров, и это-то по тем временам. В 1969 году получил звание лейтенанта и был направлен для дальнейшего прохождения службы в САВО, Среднеазиатский военный округ. Военный гарнизон, куда я попал, заставил вздрогнуть видавшего все человека. Одним словом, мертвенно-желтого цвета пустыня, изнуряющая жара, ядовитые пауки, фаланги, каракурты, резкие перепады температур, пыльные бури и гарнизон, окруженный несколькими рядами колючей проволоки. Засыпали по ночам, предварительно смочив в воде простыни, а по ночам снились зеленые деревья. Так прошло 3 года жизни. Но за эти 3 года произошли 2 значительных события. В 1970 году, во время отпуска, я женился. А в 1971 году моя жена родила мне сына. Но и еще одно событие, которое я осознал позже. С 1970 года мы с женой, получая письма от ее отца, часто встречали слова «Я за вас молюсь». Ее отец был членом церкви Веры Евангельской. В 1972 году за добросовестное отношение к службе мне было предоставлено право поступления в военную академию связи в городе Ленинграде. После дневной службы, по вечерам, а иногда и по ночам, я начал усиленно зубрить математику, физику, одним словом, готовиться к вступительным экзаменам. Жена очень помогала мне во всем. Приблизилось время отъезда для сдачи вступительных экзаменов, и ночью мне приснился сон. С 1972 года прошло 30 лет, но сон этот я помню в деталях. Под торжественные звуки духового военного оркестра я подхожу к руководителю Краснодарского военного училища, у которого в руках громадный букет бессмертников, и говорю: «Дайте мне этот букет». А мне в ответ: «Нет, ты сам езжай с юга на север и смотри с запада на восток. Там они растут». Я моментально проснулся и сказал жене, какой сон я видел, и что сомнений в том, что я поступлю в академию, я не имею. Так и произошло. Но что самое удивительное, за 25 лет моей службы все было так, как в том сне. Но обо всем по порядку. Один раз поехал я с юга на север и поступил в военную академию связи. Затем была дорога на запад, Переславль, Залесский, Калужская область, село Заречье, Тернопольская область, город Кременец, город Львов и Германия, город Вюнсдорф. Все эти перемещения сопровождались повышением в должности и в воинском звании. Если посмотреть на топографическую карту по названным в хронологической последовательности населенным пунктам, то все 25 лет я перемещался в том направлении, как видел во сне. Я думал, что этот сон о моей карьере, но не обращал внимания на смысл о громадном букете бессмертников, не задумывался о словах из письма Валиного отца: «Я за вас молюсь». Уже в Германии в 1988 году со мной стали происходить события, в ходе которых я, имеющий шансы и конкретные предложения в должностном росте, принял решение: более служить не желаю. Это сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что время, отведенное мне Богом разбрасывать камни, кончалось. Наступают иные времена. Тогда же было все не так просто. Наступил 1989 год. Год моего отъезда из Германии. Конец заграничной командировки. Мне надлежало посмотреть с запада на восток, где растут эти бессмертники. По моей просьбе мне было предложено вернуться для дальнейшего прохождения службы во Львов. Все уже было готово. Упакованы вещи, куплены билеты, на душе покой. Вдруг в обеденный перерыв дома раздается звонок. «Вас вызывает по телефону Москва. Срочно приходите в штаб». Такие срочные звонки очень часто ломали многие планы и даже судьбу. Поэтому я сильно разволновался и пошел в штаб. Голос высокого начальника из Москвы предложил мне вместо Львова ехать в Иркутск на весьма солидную должность, предупредив меня, что такие должности дважды в жизни не предлагают. Я и сам это понимал. Я знал, что эта должность была трамплином, ключевой в военной карьере и дальнейшей службе. но я уже упоминал о событиях, что произошли в 1988 году. В том году я сделал выбор – более не служить, а в партийном билете перед словами «Партия, ум, честь и совесть планеты» я написал слово «без», то есть «без ума, чести и совести». А в разделе «Уплата членских взносов за 1991 год» в графе «Август» записал 25 календарных лет и ни дня больше. Я отказался от дальнейшей карьеры и поехал заканчивать службу во Львов. В 1990 году мы узнали, что моя теща на последней стадии рака. Это известие потрясло нас. Оно заставило нас вспомнить о Боге. Мы ходили по многим церквям и монастырям, ставили свечи за здравие, заказывали службы. 1 января 1991 года Валина мама отошла в вечность. Но перед этим она позвала пресвитеров и покаялась. В 1991 году я уволился из вооруженных сил СССР. Теперь мы ходили по церквям, по молитвенным домам, у нас стала проявляться тяга к Богу. Во время похорон тещи пресвитер сельской церкви на Киевщине подарил мне первое Евангелие, которое я стал читать. Но что же нам было делать дальше? Мы почувствовали себя в человеческой пустыне, такой же страшной пустыне, как та, что была в начале моей службы. А время шло. И вот мы читаем объявление, что во Львове состоится евангелизация с участием Виктора Гамма. Мы искали Бога и пошли туда. Мы покаялись. Во время покаяния я и моя жена ощутили себя совсем другими. Словами всего не передать. Мы стали ходить на занятия, готовиться к водному крещению. Я настаивал на крещении, а моя жена постоянно говорила: «Мы еще не готовы». До крещения оставалось 7 дней, и я заявил о своем твердом намерении. Однако, как очень часто бывает в семейных делах, женская логика возобладала. «Нам надо ехать в Киев и помочь в домашних делах больной бабушке, а крещение примем осенью». Я подчинился, но у Бога свои планы. По дороге в Киев, в районе города Дубна, мы попали в автомобильную аварию. Автомобиль сильно побило. Мы получили ушибы различной степени тяжести, но кости у меня и жены, и сына были целы. Такими мы, не доехав до Киева, вернулись во Львов. И ближайшей осенью я и моя жена приняли водное крещение. Вслед за нами принял водное крещение мой сын, а затем и моя мама. Вспоминая прожитую жизнь, перед моими глазами стоит скромный сельский труженик, который в те страшные времена узнал о Боге и не побоялся сдать в Таращанский райком партии партбилет. Господь сохранил ему жизнь, а он молился. Молился за свою жену, за свою дочь, за меня, за внука. И Бог отозвался на молитву. Слава Ему во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.